Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Сергий Борзых, клирик Троицкого храма села Баутино, в студии «Светлого вечера». С вами ведет беседу мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор.
Отец Сергий, вот вы действительно высказываете мысль, которая может, я думаю, для многих казаться такой провокационной. О духовничестве, о духовнике, о том, что у вас сейчас нет духовника, и вы, в общем-то, его в каком-то смысле не ищете.
Да.
На ваших словах получается, что если у человека есть духовник, то это непременно отношение типа «батюшка, решите вы, а я думать головой не буду». Но ведь отношения духовного чада и духовника совершенно не подразумевают таких, такой формат. И многие опытные священники в нашей программе и в нашей студии нередко от такого предостерегают и говорят о том, что человек все равно принимает решение сам. А духовник – это про другое. Это не про то, чтобы снять голову и перепоручить всю ответственность решения духовнику. Это про, ну, действительно про и про молитву, и про общение, и про советование, но в каких-то очень важных ситуациях. А решение все равно за человеком остается. Вот насколько все-таки, вот, если так угодно, если так можно выразиться, вот на некий верный способ общения духовника и духовного чада, человека, прихожанина, мирянина, вам все-таки кажется важен?
Вообще в роль священника или именно духовника?
Ну, мы сейчас говорим, ну, может быть, мы говорим о все-таки о роли духовника, но и роль священника тоже в этом смысле, в этом контексте, конечно, является темой.
Ну, насчет духовника, именно теплых отношений с каким-то конкретным батюшкой, может быть, просто мне так не повезло. Вот. И когда я стал священником, я просто не смог ездить к своему духовнику, искал поближе, не нашел, может, просто не сложилось. Я не утверждаю, что вот то, что я говорю, это истина в последней инстанции, это просто может быть такой мой опыт, и не совсем позитивный. Вот. Что касается просто отношений там, прихожан и батюшки, мне кажется, вот, некая эмоциональная теплость, она очень важна. Вот опять же, чем хорош наш приход. Мы стараемся создать именно такую теплую эмоциональную атмосферу вот, для всех прихожан, может быть, даже для не очень удобных, для молодых семей с большим количеством детей. Вот.
Да, я этому свидетель.
Для этого стараемся воспитать наших бабушек строгих, чтобы они помягче относились к таким шумным прихожанам, которые, может, придут и не к началу службы. При этом, если возвращаться, опять же, к отношениям духовник-духовное чадо, настоятель в нашем храме, ну, там я прям вижу, что у него с прихожанами это выстраивается. Ходит именно к нему ходит исповедоваться, да. Вот, и там действительно есть теплые отношения с ним, я это вижу.
У нас в студии не раз поднималась тема духовничества, и конкретно в нашей программе «Путь к священству». Однажды мы вскользь затрагивали эту тему с одним гостем, иеромонахом, и он сказал, что как бы все мы люди, да, но советы духовника, они так или иначе должны быть проверены учением церкви. То есть тут не сколько я сам себе хозяин, да, а сколько вот он сказал, а ты уже внимай, как бы так, так. То есть ты все равно принимаешь, вот продолжение Костиных слов, ты все равно принимаешь решение сам, потому что вот я слушала вас внимательно, и я задумывалась о том, что традиция духовничества в России, на Руси, она всегда была довольно крепка, и она так твердо устоялась, и сейчас по советском пространстве людям очень хочется все-таки куда-то прильнуть внутренне, к какому-то духовному пастырю, к пастырю, которому поведет их за собой. И в этом смысле голод духовный, он тоже может быть удовлетворен в случае, если человек найдет наставника, действительно, которого они будут в духовном смысле идти рука об руку. Отец Сергий, сколько лет вы в священстве?
12.
Это много или мало?
Я думаю, что это мало.
Вы сказали в первой части программы про тот опыт такой тихой внутренней радости, такого внутреннего восторга. Может быть, это был первый такой опыт от встречи со Христом, от погружения в церковную жизнь. И нередко бывает так, что человек, этот опыт переживая, потом постоянно по нему скучает. И, с одной стороны, наверное, в этом ничего плохого нет. Пережив эту радость, мы хотим к этой радости возвращаться. Испытав эту сладость, мы хотим постоянно эту сладость чувствовать. С другой стороны, вот это скучание, искание вот того же самого состояния, которое было в начале, может превратиться в то, что вы назвали идолом, может пойти по какому-то неверному пути. Вот как тут быть человеку? Что вы об этом думаете, как пастырь? Как переживать, если это состояние пока не вернулось, а может быть, никогда не вернется в том же виде, в котором нам так хотелось бы его снова пережить?
Ну, это состояние, оно на самом деле периодически все равно возвращается, может, не так ярко. Препятствие этому состоянию скорее суета. Вот, то время, которое можно было бы посвятить личному отношению с Богом, молитве, чтению Священного Писания, может быть, даже там каким-то трудам пойти помочь в храме что-то сделать. Вот, это за это все Господь и поначалу, и в дальнейшем он дает эту радость. Мы из евангельского состояния наемника, я думаю, до конца жизни все-таки так и не выберемся. Все равно это будет
Вы имеете в виду, не выберемся до состояния сына?
Нет, не выберемся. Мы иногда бываем в состоянии раба, в состоянии наемника, в состоянии сына. Вот. И когда у нас нету сил быть сыном, Господь нас завлекает как наемников. Когда нету сил уже даже ради награды что-то делать, Господь нас может припугнуть. Вот,
как интересно, чем-то. Мы вообще эту метафору, а такой вот такой евангельский принцип святоотеческий этих трех состояний раба, который повинуется из страха наказания, наемника, который повинуется и служит Богу за вознаграждение, и сына, который идет к Богу по любви, не желая огорчить отца, мы обычно на него смотрим так сверху вниз. То есть мы каким-то образом должны от раба продвинуться к сыну. А вы предлагаете очень интересную другую логику. Наоборот, как бы снизу вверх смотреть, что, в принципе, мы для Бога дети изначально. Он нас любит как детей. Но мы можем сами этого быть, оказываться недостойными, тогда Господь снисходит и говорит, ну хорошо, будь наемником хотя бы. А если уж не так, ну будь хотя бы рабом. Это очень интересно, это какой-то иной взгляд, на самом деле. Я об этом никогда так не думал.
Мы сегодня очень много раз повторили слово «состояние». А как это совмещается с советами святых отцов не углубляться слишком во внутреннюю рефлексию? Ведь тут тоже можно обжечься, тут тоже можно столкнуться с таким понятием, как прелесть, если очень сильно концентрироваться на собственных ощущениях. То есть как бы как тут и мимо не пройти, и совсем не уйти в это, не погрузиться с головой, когда это уже будет во вред.
Ну, тут, мне кажется, важно не путать свои эмоции и, собственно, саму благодать.
А как не путать?
Благодать может дать эмоции, но все-таки сами эмоции – это не благодать.
Ну, нужен очень духовный опыт большой, чтобы не путать. А вот человек только пришел в храм, например, женщина, у женщин же все куда более эмоционально.
Да.
И очень часто мы как-то путаемся, где нам Бог говорит, а где эмоции. И в таком случае, отец Сергей, как различать?
Ну, понимаете, благодать – это все-таки нечто больше, чем эмоции. Вот, и если мы эмоции, пусть благодатные, назовем эмоциями, Господь нас за это не осудит. Вот. Просто наши эмоции – это наши эмоции и не больше. Вот. Как, опять же, святые отцы говорят, там, про сны, про видения. Если видения от Господа, и мы их не примем, Господь нас за это не осудит.
Потому что я часто от священников, очень опытных и уважаемых, слышу это слово «состояние», именно важность состояния. И это как раз-таки они в это вкладывают как раз-таки не эмоции, а то, что больше эмоций. То есть ты потому что в своем вопросе, Кира, так отождествляешь вот эмоции и слово «состояние».
Нет, я не отождествляю.
Но получилось так. А как раз-таки... Вот
я спрашиваю скорее, как отличить одно от другого.
Опытные пастыри как раз-таки, по моим наблюдениям, как раз-таки говорят, что эмоции – это эмоции, а вот состояние – это уже глубинное, целостное некое измерение человека.
Переживание.
Его целостности, это состояние его сердца. Такого, это внутренний человек, то, о чем святые говорят, внутренний человек. Вот к этому внутреннему человеку применимо это слово «состояние», наверное, в самом таком в высшем смысле, а не просто эмоциональное состояние, если я доходчиво эту мысль пересказал.
Я понял. То есть мы сейчас немножечко запутались в терминах.
Да, мне кажется, вот тут это... Возможно. Но это на самом деле очень важно, потому что мы же употребляем слова и ими мыслим, и в итоге по ним строим свою жизнь.
Да. Возможно. Вы знаете, я на самом деле пришел и в церковь, и в священство уже с некоторым своим багажом. А багаж у меня самый что ни на есть инженерный, отчасти естественно-научный. То есть опыт, эксперимент, наблюдение – это для меня вот все.
Родные слова,
да,
близкие.
Это родные слова, да. И поэтому я, наверное, вкладываю вот в понятие состояния именно то, что я могу как-то отрефлексировать в себе. Вот. Но при этом я совершенно не путаю это с благодатью. Вот я в себе отрефлексировал, это что-то там мое внутреннее. Благодать это вызвало или неблагодать, я не могу быть на 100% уверенным, но благодать – это совсем другое. Это не про те эмоции, которые я в себя отрефлексировал.
Я все-таки тогда докручу. А надо ли рефлексировать над каждым состоянием? Вы говорили, вот я отрефлексировал в себе. Насколько это приемлемо и полезно для всех?
Ну, мне кажется, нужна золотая середина.
Если где вообще... она, как ее определить?
Ну, если вообще не рефлексировать, то мы станем такими зажатыми
неврочками. Да.
Да. Если только и заниматься тем, что рефлексировать, ну, мы в это можем благополучно погрузиться и дальше уже тоже как-то убежать от жизни. Мне кажется, тут нужна золотая середина. И себя слышать уметь, и себя чувствовать уметь, вот именно вот свои эмоции. И в то же самое время понимать, что они ограничены, как и мы, люди. Они могут в чем-то ошибаться, они могут не соответствовать действительности, они, больше того, не могут даже искажать наше восприятие.
Сергей Фудель в книге «У стен церкви», если я не ошибаюсь, приводит слова одной монахини о духовной жизни. Она говорила так: «Очень трудно вам объяснить, что такое духовная жизнь. Достаточно, чтобы вы знали, что она существует». Вот мне кажется, сюда же можно поставить слово «благодать», о котором мы говорим, что очень трудно, может быть, невозможно сформулировать, что такое благодать. Но нам, простым людям, достаточно просто знать, что она существует. Что вы об этом думаете?
Ну, я полностью согласен, что...
С Сергеем Фуделем.
И с Сергеем Фуделем, и с тем, что благодать какими-то внешними по отношению к благодати к Богу терминами не объяснишь. Это, ну, такое переживание, которое выше всяких эмоций, каких-то мыслей. Это, ну, другой уровень.
А вот вы очень интересно начали рассказывать про ваш багаж инженерный и, естественно, научный. Не входило ли это в противоречие с верой, с религиозным путем познания мира? Ведь часто именно люди такого естественно-научного склада ума, ученые, склонны считать веру чем-то неполноценным, ненужным, именно потому что вот у нас другое мировоззрение, естественно-научное. Для вас не было противоречия?
Я сейчас вот не помню, действительно ли я... У меня возникали какие-то сомнения именно при стыковке вот, веры и наблюдений за миром, там, каких-то физических законов. Вот, я сейчас такого не припомню. Я вспомнил такой интересный эпизод. Курс второй, и преподаватель такой прожжённый атеист говорит: «В ДНК 4 миллиарда молекул. Ну какой здесь Бог?» У меня сразу вопрос возникает: и что же эти 4 миллиарда молекул сами выстроились? То есть то, что для него доказательство отсутствия Бога, для меня доказательство его существования.
Очень интересно. А сам принцип, вот вы сказали, эксперимент, опыт, наблюдение. Ведь многие полагают, что это то, что невозможно применить к области веры. Но какой эксперимент? Какое наблюдение? Зачем? За Богом наблюдение? За благодатью наблюдение? Так же не бывает. Или все-таки можно одно с другим, если угодно, ваш такой инструментарий, естественно, научный, с наблюдением, опытом, экспериментом, как-то экстраполировать на церковную жизнь, на духовную жизнь, на приход к вере?
Но наблюдение как за объектом тут, конечно, невозможно. Вот. Но нельзя сказать, что невозможен эксперимент.
Так.
В качестве эксперимента может быть личное обращение к Богу. И мне кажется, оно очень важно. Вот именно как эксперимент для человека, который сомневается. Вот личное обращение к Богу, личная его просьба о чем-то. И попытаться услышать ответ. Может быть, ответ будет в виде какого-то действия внешнего. Вот, например, сколько вот уже, когда я был священником, девушек приходили, такие симпатичные, жаловались, вот, замуж хочу, никто не берет. Говорю, молись Господу, молись Богородице, проси хорошего мужа, вот, чтобы Господь дал именно настроенного на семью. Начинали молиться, и все вышли замуж. Причем за
работает.
Хороших мужей. Да, работает, да.
Отец Сергей, а вы помните свою первую литургию?
Именно когда рукополагали или уже следующее, когда я сам уже служил?
Когда были наиболее запоминающиеся переживания, скорее.
И состояние.
Сегодня наше это любимое слово.
Да. Да, я помню. Вот то, что я запоминаю, ну, как бы мне запомнилось, оно либо просто не было ни с чем связано, просто вот как-то Господь вдруг коснулся сердца и... Или слезы сдерживаешь. Прямо во время литургии, хоть останавливай там на 2 минуты. Вот.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Сергий Борзых, клирик Троицкого храма село Болтино, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вы говорили о том, как иногда слезы подступают к горлу во время молитвы,
да.
Во время литургии, и так,
да.
Что приходится даже... Ну,
хотелось
бы даже ее бы остановить на пару минут.
Получается, чтобы... да, себя взять в руки все-таки в итоге.
А мы вправе вообще, это же не только священников, наверное, касается вопроса, который актуален для любого человека, который так или иначе, может быть, даже на своем каком-то абсолютно простом домашнем уровне пытается к молитве приступать. А мы вправе всегда ждать одних и тех же вот этих радостных состояний. А если молитва протекает вообще без этих состояний, наши домашние даже, не обязательно, я уж не говорю про молитву священника в алтаре, потому что ничего про это не знаю и не могу судить.
Я думаю, что нет. Я даже больше скажу, если мы уж так много говорим сейчас про эмоции, то благодать Божия и ее действия на нас, они далеко не всегда коррелируют с эмоциями хорошими или плохими. Вот. Бывает, что благодать Божия действует на нас и при хороших эмоциях, а бывает, что вот все внутри крутит, ты не знаешь, что делать, и при этом Господь рядом, и при этом Господь ждет некого движения, труда, вот, какого-то преодоления. Потому что бывает время действительно потрудиться, бывает время и вот как-то так вот порадоваться, может, вот, такая вот какая-то внутренняя радость, даже вот до слез.
У кого-то из христианских авторов такая мысль встречалась, что сухая молитва даже более угодна, да. Богу, чем вот такая пламенная. Да, наверное, у епископа Феофана. Потому что вроде когда тебя и так вот захлёстывает желание и радость, ты и будешь молиться. А вот попробуй, заставь себя это сделать, когда внутри все молчит.
Да, возможно, возможно. И, может быть, действительно Господь именно в такие моменты проверяет произволение человека, дает этому произволению максимально, что ли, проявиться.
Ничего себе. Отец Сергий, а как вам дается исповедь? Сложно? Легко?
Вы знаете, исповедь – это, с одной стороны, так вот эмоционально тяжело. Опять же, эмоционально говорю. С другой стороны, я всегда на нее иду с радостью, потому что есть возможность человека как-то приободрить, есть возможность сказать ему что-то хорошее. Вот. И что самое главное – в исповеди я становлюсь свидетелем отпущения грехов человека. Пришел человек с грехами, ушел, уже Господь ему отпустил их. Вот. И на самом деле быть свидетелем этого – это радость.
Я не могу, повинуясь долгу журналиста, не затронуть одну тему. Мы с вами до эфира общались, и вы рассказывали, что из-за аллергии определенного типа у вас возникли трудности, ну, просто нахождение в храме, совершение богослужения.
Да, было такое.
И на какое-то время, пока эти трудности не были с помощью врачей нивелированы или как-то облегчены, вы даже не могли совершать литургию.
Да.
Вот священник, которого, ну, тоже не без воли Божьей, наверное, да, по состоянию здоровья, лишили на время возможности совершать литургию. Как вы это переживали?
Ну, это для меня было, на самом деле, очень так тяжело, непросто. Вот, и вообще негативные эмоции человек, он их автоматически вытесняет, и вот у меня они сейчас в таком состоянии вытесненном, но я помню, что было так очень печально, я там даже вот всю литургию сидел в трапезной у нас в храме, там как-то слушал ее там, трансляцию литургии, вот, хоть так побывать на литургии хотелось. Да, это было весьма трагично, и... Может быть, даже некое было Божие наказание, научение.
У меня есть предположение, чисто умозрительное, что когда тебя чего-то лишают, и ты потом к этому имеешь возможность вернуться, ты возвращаешься к этому с новым сердцем, по-новому посмотрев вроде бы на уже знакомую область, знакомое явление. Вот было ли какое-то у вас... не знаю, обновление в вашем отношении к литургии, к служению священника, какая-то новая рефлексия?
Была радость встречи, вот, что я опять вернулся, опять могу послужить. Это действительно, это была большая радость, что, вот помню, летом вот у меня это началось. Ну, не то, что началось, как бы я понял, что, ну, дальше, если я не последую рекомендациям врачей, то... мое здоровье просто покатится под откос совсем окончательно. Вот. И на Рождество я, уже после этого лета, я послужил опять литургию. Это был праздник, это была действительно вот такая радость встречи опять с богослужением. Чтобы вот именно что-то я переосмыслил, ну...
Я не говорю о радикальном переосмыслении, да. Вряд ли священник может радикально свое служение, да, переосмыслить. Но... в какой-то степени, в какой-то области, в каком-то
это
отношении.
Как скорее, встреча старого друга, который... И я понял, что этот друг мне очень дорог. Вот. Гораздо более дорог, чем я мог предположить ранее.
Вы знаете, наш разговор сегодняшний очень важен лично для меня, потому что мы так или иначе в течение часа говорили о том, что радость в Боге, радость духовная, радость эмоциональная, радостное состояние может очень часто протекать с болью. Я недавно читала в книге греческого проповедника отца Андрея Кананаса о том, что когда Господь к нам прикасается, нам не только радостно, но нам больно, потому что Он прикасается к нашим ранам. И в этом смысле очень важно об этом говорить, чтобы, может быть, как-то развеять лишние иллюзии, что христианский путь – это непременно только одна радость. И, ну, на самом деле и боль, она ведь радостная. Вот это вот, вот. И я слушаю вас и понимаю, что все вот эти трудности ваши, связанные со здоровьем, с временной невозможностью служить литургию, так или иначе Господь все равно выводит это к добру, выводит это к свету и к получению, к обретению новой радости. Так ли это, отец Сергей? Или
да.
Это мое личное восприятие?
Да. Я даже сейчас с вами поделюсь еще одним своим открытием, которое у меня примерно вот как раз в это время, может, чуть-чуть позже произошло. Это, опять же, мое переживание, мое мнение. Я его ни в коем случае никому не навязываю. Самое главное – христианское переживание. Вот это на самом деле не скорбь о грехах, это не вот, чувство себя грешным, это не какая-то экзальтированная радость, это радость от своего собственного бытия, от своей собственной жизни, от того, что Господь вот эту жизнь дал и уже никогда не отнимет, радость от того, что это жизнь с Господом. И вот можно ее выразить вот в таких словах. Благодарю Тебя, Господи, за жизнь. Благодарю Тебя, Господи, что я есть. Благодарю Тебя, Господи, что есть Ты в моей жизни.
Спасибо огромное. Священник Сергей Борзых, клирик Троицкого храма села Болтино, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».